Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине Иерей Стахий Колотвин. Батюшка, здравствуйте! Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Батюшка, очень рад, что вы сегодня с нами. Я бы хотел напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и все интересующие вас вопросы вы можете задать по телефону 8-495-781-49-54. А тем временем я зачитаю вопросы, которые нам приходят со всех сторон, со всех остальных сетей. Вот первый вопрос. Можно ли, выходя со службы, говорить, что я стал святым, побывав на службе? И можно ли вообще христианину как-то акцентировать на собственном «я», говорить слово «я» постоянно? Или все-таки это все хвастовство? Как вот правильно здесь рассудить? Несколько вопросов.
Да, вопрос, можно сказать, двусоставный. Можно ли называть себя святым? Можно и нужно, только еще надо соответствовать этому. Кроме того, раз мы побывали на службе, а еще, дай Бог, сегодня побывали на службе на Божественной литургии, а в воскресенье каждый христианин должен причащаться святых христовых тайн. И поэтому в предвкушении вот этого соединения со Христом мы слышим слова священника «святая святым». То есть вот те самые святые дары, тело и кровь Христова, которые мы благодать Святого Духа получили из хлеба и вина, они даются кому? Святым. Что это святые? Это те, кто на иконах там вокруг нас? Нет, это как раз мы. Мы не потому, что мы этого заслуживаем, не потому, что мы такие молодцы, а потому, что Господь нас осветил. Мы стали святыми через принадлежность к Церкви Святой, в которой действует Дух Святой. Вот уже совсем скоро, несколько недель, будет праздник Троицы, Пятидесятницы, и мы будем вспоминать, что вот были такие же грешные, слабые люди, как и мы. Но Дух Святой снизошел, и они стали святы. А наша проблема-то в том, что так-то Господь делает все для нашей святости, посылает нам Духа Святого, говорит, будь святым. А вот мы упираемся и давай грешить, отталкивать от себя благодать Божию. И поэтому уже, конечно, нам тяжело эту святость сохранить. И какое главное препятствие? То же самое препятствие, которое было у лучезарного ангела Деницы в начале времен. Это гордость. Потому что вот я. Мы наоборот приходим, ой, я недостойный, но ты, Господи, делаешь меня святым. Вот это здорово. Если же я, как христианин, свою святость соотношу не с заслугой Божьей, а то, что думаю, вот я какой молодец, то, конечно, я теряю. Ничего не приобрел, а вот наоборот, по гордости потерял то, что Господь нам дает. Поэтому святость, она реальна. Наоборот, у нас есть печальная некоторая крайность, и особенно она вот сказывается в нашей православной русской традиции северной, что вот надо говорить обязательно, ой, я там грешник, все грех, все нужно отсечь, молиться, поститься, смотреть телеканал «Союз» и все, больше там ничего не делать. Нет, на самом деле все здорово. Господь нас спас, мы принадлежим святости, только не спотыкаемся о гордости. Святость реальна. Мы, каждый из нас может наследовать Царствие Небесное, должен это сделать, но для этого, конечно, надо постараться.
Батюшка, у нас есть первый дозвонившийся нам телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста, мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Меня зовут Игорь Викторович, я звоню из Москвы. Почему рождаются люди не сразу верующими в Бога?
Спасибо за вопрос.
Ну, на самом деле, люди рождаются сразу верующими в Бога, потому что детская душа, она абсолютно чужда всякого греха. И поэтому человек рождается христианином. Как вот блаженный Августин говорит, душа человека по природе христианка. Более того, даже если какие-то вот тяготы первородного греха, которые, как мы вспоминаем слова псалмопевца Давида, в грехах родимы мать мы, отделяет нас от Христа. Вот человек, когда крестится, он точно становится верующим. Даже маленький ребеночек, который на рациональном уровне ничего не понимает. Но потом грех в нашей природе начинает торжествовать, и уже порой нужно какое-то нам волевое решение. Либо выбор наших родителей крестных подтвердить, либо тем людям, которым не так повезло, самим искать Бога и его находить. Возможно, вопрос немножко в другом. Почему вот Господь для нашего же блага не сделает так, чтобы мы вот от этой младенческой веры автоматически не переходили в веру уже такую сознательного возраста, и потом веру взрослой, ее не сохраняли механическим образом. Но тут вопрос того, что все-таки мы похожи на Господа. Мы образ и подобие Божие. Если бы что-то мы делали по тумблеру, да, по указке, механически, мы бы не были как Бог. Господь нас сотворил такими же, как себя, максимально возможно. А для Бога одно из основных свойств, помимо любви, это, конечно, свобода. Если бы мы не имели возможности отказаться от веры, отказаться от общения с Богом, мы бы были не свободны, и Господь бы сам бы нарушил свое творение. Поэтому Господь, любя нас и, конечно, желая нам только самого лучшего, тем не менее оставляет нам возможность свободного выбора, хотим мы быть с Ним или нет. И поэтому мы, зная о Господе своей чистой душой, должны потом уже с возрастом еще вот эту веру души подкрепить своим разумом. Или, наоборот, увы, ее потерять, и потом снова ее найти как многоценное сокровище. Очень приятно, раз там под конец месяца зарплата заканчивается, и тут в какой-то куртке, которая уже вроде не нужна, жарко на улице, и находишь какие-то денежки. О, как приятно. Точно так же и приятно человеку, который кажется, ой, я веры никогда не знал, и она открывается. Нет, знал. Душа ее обязательно чувствовала. Господь дал все необходимое для спасения, надо это только найти.
Батюшка, еще один телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте. Вы в эфире.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вопрос из Евангелия от Иоанна. Когда Иоанн прибежал к первой гробнице, он не вошел сразу, а вошел сначала Петр. А после того, как Иоанн вошел, и там написано, он увидел и уверовал. Что он такого там увидел? Потому что он не уверовал возле креста, когда стоял. И не уверовал, когда Христос 3 года им объяснял, что он будет убит, на 3-й день воскреснет. А вот именно когда он вошел и что-то увидел, что он увидел?
Да. Спасибо за вопрос.
Спасибо за вопрос. На него легче мне ответить, потому что же вчера на всеночном бдении, сейчас, конечно, и дачный период, и люди так переутомились, перетрудились за время Великого Поста, поэтому, конечно, с утра вот у нас и на ранний, и на поздний, конечно, хоть и пол храма, но собрался народ, и много было. А вот на всеночном бдении, конечно, совсем мало народу, еще такая погода, приятно погулять где-то по парку и так далее. Но те, кто пришел вчера на службу, слышали вот это замечательное воскресное чтение про уважение апостола-евангелиста Иоанна Богослова к своему старшему собрату, апостолу Петру. Мы же еще, если вспомним, Иоанн-то Богослов еще ж первый прибежал. Да, он не только вот как-то позже Петра пришел, нет, он прибежал первый, так вот его душа стремилась узнать. Вот он, как вы верно вспоминали, стоял у креста Господня, внимал его страданиям, 3 года сопровождал Спасителя, каждого его слова слушал. И вот он бежал и действительно думает, вот то, что я надеялся, то, что я Христа не бросал у креста, сбылось это или нет? И мои надежды, они реализовались или как? Но поскольку он все-таки, как молодой человек, очень вежливый, почитающий старших, видит, что за ним поспевает с трудом апостол Петр, можно сказать, евангелист Иоанн Богослов родился в дети апостола Петру. То есть из всех 12 учеников Петр самый старший, а апостол Иоанн Богослов, наоборот, юноша, безбородый, самый молодой, который вот из такого почтения пропускает апостола Петра. Апостол Петр бы и рад был быстрее прибежать, потому что он-то им движет, наоборот, некоторые вот раскаяния, укоры совести, то, что он отрекся от Спасителя. И евангелист Иоанн Богослов, понимая вот это, он дает ему возможность. Но все-таки спасибо наблюдателям, телезрителям телеканала «Союз», что апостол Петр, не сказано про него, что он увидел и уверовал, потому что он увидел то же самое, что Иоанн Богослов, то, что и видели мироносицы. Да, вот увидел, одежды лежат, да, что, возможно, он увидел ангела сияющего, как свет. Это нам не сказано, но, в принципе, он мог по-прежнему, как и с мироносицей, там встретиться, и могли его апостолы созерцать. Для нас это не так важно. Важно, что картина одна и та же. Но эта картина делает, укрепляет веру Иоанна Богослова и не дает укрепления вере апостола Петру. Почему? Как раз ровно потому же, почему один человек пришел, причастился святых христовых тайн, сегодня, например, воскресный день, и у него радость в душе такая появилась, что вот просто прям хоть прыгай, да, а другой пришел, ну и как-то, ну, причастился, ну и что такое, да, потому что очень зависит от того, в каком состоянии мы приходим к встрече с воскресшим Христом. Если мы приходим с чистой совестью, если мы приходим в примирении, если мы приходим не отвергшись, не отступив от Спасителя своими грехами, да, то нам достаточно просто вот этих одежд Спасителя, даже можно самого Спасителя не увидеть, чтобы уверовать, что Христос реально воскрес. Если же мы отягощены грехом, еще не раскаяны, у апостола Петра это покаяние будет впереди, то тогда нам этого недостаточно. Но, однако, для надежды апостола Петра и надежды всех тех, кто сегодня побывал на службе, но, может, из-за каких-то житейских забот не настолько вот радость получил от сегодняшнего богослужения, ничего страшного. Ведь потом Господь-то увидит старания апостола Петра, и он сам придет, войдет сквозь вот просто стены в Сионскую горницу и скажет: да, Петр, ты ко мне стремился, вот он я. Встретит его на берегу моря, скажет: любишь ты меня, даст ему возможность покаяться. То есть возможность достигнуть. Но евангелист Иоанн Богослов, потому что он от Христа не отрекся. Единственный, кто хоть и убежал в Гефсиманском саду, но потом сразу вернулся и, несмотря на угрозу смерти, не отступал от своего учителя уже до последнего смертного часа, до его погребения. И благодаря этому он даже вот из таких маленьких косвенных вещей почувствовал, как вера в нем струится. Поэтому, дорогие мои, если даже мы что-то не понимаем на рациональном уровне в нашей вере, но чистой душой к Христу стремимся, нам даже из каких-то маленьких вот просто пролетит птичка, да, лучик закатного солнца, свежий летний ветерок, они в нашей душе веру возгреют. И нам станет так тепло и хорошо, и мы поймем вот из каких-то вещей, вроде не связанных даже с иконой Спасителя или с храмом, поймем, что Христос действительно воскрес и победил смерть.
Скажите, пожалуйста, нормально ли постоянно сомневаться в правильности своих слов, поступков и мыслей?
Нормально. Лучше 7 раз отмерить и 1 раз отрезать. Тем более, правильно вот к словам надо вдвойне трепетно относиться. Мы на Пасху слышали Евангелие, вначале было Слово. Мы должны подражать Богу, Бог, Его природа, вот в слове, причем не в глаголе, вот в церковнославянском языке чуть попроще, есть глагол, да, торема, и есть слово, да, логос божественный. И вот мы должны каждое свое слово соизмерять, чтобы оно было достойным Бога слова, достойным было им Христа. Причем это не в смысле, что мы должны ходить какие-то важные такие слова, говорить: о, там, аминь, Богу нашему слава только. Нет, даже какие-то наши повседневные дела, общение, живое общение с друзьями, беззаботное какое-то, да, не какое-то высокобогословское, высококультурное, все равно должно прославлять Творца. И каждое наше дело, конечно, тоже. Кажется, а вот мысли наши никто не видит, но поскольку мысли видит все равно Господь наш Иисус Христос, и Он это понимает, и тоже от наших скверных мыслей Он, конечно, расстраивается, то мы должны и каждую свою мысль проверять, а все ли в ней хорошо. Да, вот как есть на производстве контроль качества. Собирают автомобиль, и вроде собирают, и надежная марка, да, там, а раз, и где-то неправильная деталь, вентили, и все. Сошел с конвейера, авария, погибли люди, завод закрывают, какие-то вводят штрафные санкции, люди теряют работу, работники завода, да, и вот все как бесславно из-за того, что где-то, да, там 100 идеальных машин и одна плохая. Точно так же там с пищевыми какими-то продуктами. Вот везде все вроде добавили, каких-то консервантов немножко, да, пищевые добавки, а где-то взяли, переборщили. И к праздничному столу человек купил колбаску, отравился, погиб. И то же самое. Вот, хотя вроде исключение из правил, но все равно может привести к таким последствиям. Поэтому правильно. Правильно мы в себе должны сомневаться. Единственное, где мы можем удостовериваться и не сомневаться, и чуть-чуть расслабиться, вот кажется, как же все время в таком напряжении быть, это когда мы на Слово Божие опираемся. На Слово Божие, на евангельское, открываем Евангелие, читаем, или наоборот, в молитве обращаемся к Господу. Потому что даже если мы в чем-то ошибемся, в словах молитвенных не так что-то скажем, Господь это не обидится, Господь не пострадает. Тут мы можем быть абсолютно спокойны и свободны. Во всех остальных лучше быть настороже. То, что предупрежден, тот вооружен. И Господь, видя нашу заботу, наше желание не задеть других людей своими словами и делами, наше желание Ему угодить тоже даже своими мыслями, Он обязательно нам поможет, и для нас это перестанет быть каким-то трудом, а будет такой же нормой вещей, как вот человек воспитан, он идет, и не то, что думает: ой, текут у меня там слюни там, и сопли по бороде. Нет, он просто знает, что достаточно, если там насморк какой-то, аккуратно в платочек высморкается, и будет выглядеть абсолютно точно так же прилично, и не нужно будет над этим ломать голову. Точно и так же и христианин, если приложит какие-то усилия для такого этикета души, то он будет благообразен и не будет это каким-то чрезмерным напряжением, а будет нормальной, счастливой жизнью.
Отец Стахи, есть еще один телефонный звонок. Давайте послушаем и постараемся ответить. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Любовь из Москвы. У меня вопрос по поводу, по нашему спасению. Я внимательно прочитала диалог Ездры с ангелом о том, что он нас ждет. И поняла, что там дословно такие слова, что «пусть погибнет множество, которое напрасно родилось, и сохранится ягода моя и насаждение мое, которое я вырастил с большим трудом». Ну, то есть большинство погибнет, и Бог создал как бы два мира, но во второй мир мало кто войдет. А поскольку я осознаю, что мы все грешные, и вся наша жизнь – это борьба с нашими грехами, и не факт, что перед тем, как уйти из этой жизни, мы можем сказать, что мы справились с этой задачей. Но вот это было до Христа, а после прихода на землю Христа, есть ли надежда, что мы будем помилованы, и что если Бог – это любовь, и через наше покаяние, если все-таки, как понимать те слова о нашей участи посмертной, и после прихода Христа, есть ли разница какая-то?
Спасибо, очень интересный вопрос, но для начала, да, мы трепетные, действительно, знаем, каждое слово Священного Писания Духом Святым сохраняется от неврежденности. Однако книга Ездры не является канонической. Да, она вот почитается, да, но при этом уже мы должны к ней относиться более критично. А, кроме того, вы верно заметили, книга ветхозаветная. И ветхозаветное учение мы уже рассматриваем только в пророческом ключе. Как оно сбудется в Новом Завете? Если мы смотрим Ветхий Завет, правда, время такое жестокое. Говорит, вот возьмите, завоюйте святую землю, землю обетованную, истребите всех язычников. Да, это для нас образец чего? Что мы не должны никого людей истреблять, но мы должны в Новом Завете точно так же бескомпромиссно строить свою христианскую жизнь, все гнилое, все греховное из нее убрать. Не думать, ой, тут немножко пусть грех лежит, пусть он в нашей жизни будет. Точно так же Господь говорит, да, вот ради чего-то многоценного можно жертвовать всем там остальным окружающим. Пусть все там погибнет, главное, самое важное, чистое сохранить. Точно так же должен жить и христианин, но это не в отношении, что тоже как-то надо людей уничтожать. А просто вот у нас есть вера христианская. И ради этого не страшно, если все вот вокруг погибнет, только она сохранится. Да, вот как мы вспоминаем новомучеников, теряли действительно имущество, теряли здоровье в лагерях, теряли жизнь, но все равно веру во Христа хранили, сохранили самое важное. То есть все вокруг рушилось, на них человек со стороны неверующий, если смотрит, он будет удивлен и говорить, что это, вот человек, да, вот все разрушается, зачем ему вот такая мелочь остается. Поэтому тут не нужно думать, что речь идет о том, что надо каких-то людей к спасению, им точно не будет, вот они все погибнут, и только некоторые войдут. У Господа в раю хватит места на всех, кто хочет туда попасть. Если мы хотим этого, если мы делаем реальные шаги, не сдаемся, идем в Царство Небесное, мы обязательно его наследуем. Мы ни с кем за место в Царстве Небесном не конкурируем. У Господа безграничные возможности. И он всех может в рай взять, лишь бы только человек этого захотел. Вот насильно, конечно, брать никого не будет. Тут, раз мы вспоминаем ветхозаветные книги, то мы должны помнить, что, конечно, был некоторый смысл для того времени. Что тоже вот для израильтян было очень важно, что вот сохраняется весь народ в невредимости. Однако, если мы посмотрим логику первосвященников, которые решили распять Христа, они говорили наоборот, не, пусть один человек погибнет, чтобы все жили, вот весь наш народ и существовал. Как они книгу Ездры вообще читали? Там сказано ровно с точностью наоборот. Пусть все погибнут, а вот лишь бы один существовал. То есть уже даже вот почему, например, Иосиф, Никодим, то есть те люди, которые были вхожи в знать иудейскую, которые были вхожи вот в эту такую структуру управления ветхозаветной церковью, почему они все-таки не стали распинателями Христа? Возможно, потому что они точно так же, как и вы, внимательно читали ветхозаветные книги, запомнили эти слова, и как только первосвященник говорит, ой, лучше одному погибнуть за народ, у них сразу же так, а в книге Ездры сказано ровно на противоположное. И, возможно, они промолчали, но для себя сделали вывод, что нет, это не должно, что так не произойдет. И, конечно, хотя они переживали, что Христос погиб, но когда они узнали, что Он воскрес, они думают, вот, слова Ездры сбылись. Да, что, возможно, все там обрушится, и, как мы видим, римляне пришли, завоевали, разрушили Иерусалимский храм, рассеяли иудеев по всему миру. А Христос воскрес и сохранился невредимым, ничему не повредил. Если мы будем как Христос, то точно так же. Все наносное, вплоть до нашей жизни в этой тленной плоти, все мы потеряем. Но себя со Христом мы в силах сохранить.
Вот вопрос от нашей юной телезрительницы. Зачем нужно образование, развитие техники, все науки? Ведь цель человека – вернуться к Богу, а не упростить жизнь.
Ну, если человек, конечно, святой жизни, ему хватает сил, навыков, чтобы, вспахивая каким-нибудь деревянной или каменной мотыгой почву, которая не дает урожай, да, позаботиться о себе, о своих детях, о своих близких и находить время для молитвы, пожалуйста, да, можно так попробовать. Однако, учитывая, что гораздо больше времени на молитву, гораздо больше времени на какие-то добрые дела у нас появляется, когда мы можем просто купить продукты в магазине, продукты, полученные с помощью современной техники сельскохозяйственной, которые ездят на двигателе внутреннего сгорания, которые тоже используют нефть высокотехнологичным способом, добытую не из каких-то верхушек, да, верхних слоев почвы, а из глубоких, откуда и сложно добыть, то мы все-таки понимаем, что все, что не делает человек, он делает для того, чтобы прославлять Творца. Человек создан по образу и подобию Божию. Бог – это Творец. С этим мы согласны? Согласны. Человек должен на него походить, обязательно должен. Апостол Павел, более того, подчеркивает, что мы венец творения, люди, что ангелы, они служебные духи, они вот просто инструкцию выполняют. Зато как выполняют замечательно, либо как бесы бестолковые, и все, погибли, либо как ангелы совершенно нам до такого послушания расти, не дорасти. Ни один самый смиренный святой, самый строгий подвижник и аскет не был таким послушным Богу, как вот ангел, даже самый простой и неизвестный нам по имени. Но зато мы существа творческие, мы как Бог, мы можем творить, и мы улучшаем мир вокруг себя. Господь берет из ничего, творит этот прекрасный мир. У нас нет возможности, поскольку мы все лишь подобны Богу, из ничего сделать прекрасный мир. Но вот из менее прекрасного сделать более прекрасный, с помощью науки, с помощью искусства, с помощью техники, с помощью образования, это мы можем. И очень хорошо, что мы прилагаем усилия. Если человек не прилагает усилий, то неважно, не прилагает он усилия, когда не вскапывает деревянной мотыгой, да, там каменистую почву, чтобы туда зернышко приложить, или он отказывается от того, чтобы учиться, заниматься, какие-то знания 21 века получать. В любом случае он ленится и дворца недостоин. Если человек трудится, неважно, когда он живет, да, там 10 тысяч лет назад в каменном веке или в 21 веке сейчас, если он трудится, если он совершенствует мир, если он служит своей любовью ближним, то он прославляет Творца и выполняет его замысел.
Тоже очень интересный вопрос. Почему вера в Бога требует меня идти на жертвы и противостоять своему естеству? Это такой личный, на самом деле, вопрос, но...
Ой, ну, возможно, раз такой вот вторая часть вопроса противостоять естеству, то, возможно, вот естество наше в данном случае находится в порабощении у каких-то сил, которые нам не союзны. Потому видимо, что, в принципе, наше естество, наша человеческая природа создана для вечной жизни с Богом. Раз что-то не идет, не ведет нас к вечной жизни с Богом, значит, там есть некоторые инородные явления, которые это естество захватили. Вот кто пользуется сетью интернет, пусть забьет фотографии, ролики, как в муравьях прорастают грибы, паразиты, да, и они заставляют вот этих муравьев вместо того, чтобы выполнять свою работу, ползти куда-то там во влажное место, да, чтобы где легче было прорасти. Да, или как гусеницы, личинки, да, тоже паразиты, тоже в тела других насекомых. И тоже эти насекомые не только их поедают изнутри, их внутренности, их саму жизнь, вот эти паразиты, но и заставляют их тоже, наоборот, выйти на верхние листики, где их птицы съедят очень с легкостью. потому что паразиту важнее, чтобы птица съела и разнесла, да, через свой организм уже тоже по ареалу обитания. Точно так же и вот наше естество человеческое, предназначенное для вечной жизни, для стремления к Богу, оно порабощено страстями. Бес поселяется в нашей душе и делает, говорит, это для тебя полезно, это для тебя нужно. Но надо подумать, так, если я муравьишка, я ползу на верхний листик, где меня птичка съест, нужно ли мне это? Да? И надо, хочешь не хочешь, единственная вот надежда выжить для этих насекомых, это все-таки остановиться. Остановиться и не идти на поводу у вот этого внутреннего паразита. Поэтому, когда мы, ну, так можно сказать, противостоим своему естеству, захваченным грехом, мы действуем в своих собственных интересах. Да, конечно, очень приятно, что заодно при этом мы еще выполняем Божью волю, потому что Господь хочет для нас лучшего. Так если мы действуем в своих интересах, если волю Божию мы выполняем, то, по-моему, вполне можно пожертвовать без всякого сожаления, пусть и с некоторыми усилиями для этого приложенными, пожертвовать интересами вот этих лукавых паразитов нашей души и обратить свое естество туда, где ему будет хорошо. Если оно в ад наше естество случайно попадет, отнюдь нам там не понравится.
Вот еще тоже интересный вопрос. Как правильно человеку относиться к лютеранину? Можно ли будет совершать с ним общее причастие? Можно ли вкушать одну трапезу? И можно ли вступать с ним в брак?
Ну, к лютеранину мы должны относиться как и к любому ближнему, притча о милосердном самарянине ныне нам об этом говорит. И сегодняшнее вот воскресное чтение, как Господь не в притче, а реально общался с самарянкой. Что апостолы приходили, ой, самарянка, ты как там, пил из ней из одной ковша, да, или сейчас тебе еды самаряне принесут, да, поэтому то, что уж точно можно лютеранина и заботиться, и заботу от него принимать, и вместе пищу есть, это 100% можно. Если Христос с самарянкой из одного кувшина пил, да, там, причем, скорее всего, чашечек никаких не было, вряд ли она шла на воды набрать кувшин, и еще думаю, дай-ка чашки я заберу, мало ли там какой-нибудь иудей придет. Нет, вот прям и из одной вот этой чаши воду они пили со Христом. Поэтому и тоже мы спокойно можем вместе с лютеранином там, пойти к нему в гости или к тебе в гости пригласить, заодно убедиться, что раз мы православные христиане, это нас не освобождает от того, чтобы хорошо разбираться в Библии. Потому что очень полезно православным рядом очутиться с хорошим, да, таким ревностным лютеранином, чтобы понять, как порой, увы, православный человек проигрывает кому? Протестанту в здании Священного Писания. И срочно, чуть не колеблясь, что наша вера-то все равно православная, но срочно брать и догонять, думать, так, надо мне почаще Евангелие открывать, а не то порой меня даже протестанты в тупик ставят элементарными вопросами для человека, читающего Евангелие, вообще ничего не стоящего. Что касается причастия, у лютеран оно, конечно, есть, они его так называют, но они на самом деле не верят в причастие. Это не то, что вот мы считаем, говорим, ой, у лютеран нет причастия. Они сами это говорят. Они взяли Евангелие и оттуда взяли фразу Христа «творите в мое воспоминание». Поэтому они берут, преломляют хлеб, пьют вино, считают, что это хлеб-вино. Не считают, что это тело и кровь Христова. Понятное дело, там есть некоторые, что вот это в память эти, или там немножко более сложная конструкция. Но все равно для них самое главное «творите в мое воспоминание». Мы же все-таки берем Евангелие во всей полноте. Если Господь сказал, примите, идите сие с тела мое, а сие есть кровь моя, да, то мы считаем, что мы в нашем православном богослужении, во время православной божественной литургии, Духом Святым получаем истинное тело и кровь. Поэтому все-таки, даже если мы технически что-то на лютеранской службе там в себя примем, то мы нельзя сказать, что мы чего-то причастимся. Другое дело, что все-таки делать этого не стоит, потому что христианин... Это грех будет? Конечно, это будет грех, потому что христианин не разменивается. Христианин выбирает самое лучшее. И если православному человеку дано истинное тело и кровь Христова, зачем ему брать какую-то подделку, можно сказать, да, какую-то там, копию того, что нам церковь и так предлагает. Если у тебя есть нормальная еда, зачем тебе брать, вырезать с рекламного плаката кафе придорожного себе кусок линолеума, напечатанный краской, и его жевать? Ну, как-то немножко это абсурдно. Если ты это съешь, то у тебя немножко с животом будет проблема, а то и вообще заворот кишок случится. Поэтому и здесь точно так же ни в коем случае не надо участвовать в лютеранском богослужении и там как-то пытаться приобщиться к святых христовых тайн, потому что если у тебя есть, истинный Христос, его истинное тело и кровь Христова, то наоборот, надо своего друга лютеранина убедить. Убедить, что он теряет. Сказать, да, и мне может не хватать знаний, может, и ты Евангелие хуже знаешь, но я вот я верю, я чувствую, я буду стараться изучать свою православную веру так, чтобы не сейчас, так вот мой друг лютеранин, дорогой, там, через неделю, через год, через два все-таки тебе объяснить, насколько она прекрасна, чтобы ты пошел, принял в миропомазание православную веру и со мной вместе причастился в православном храме.
Отец Стахи, есть еще один телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас очень внимательно слушаем.
Добрый вечер. Меня зовут Галина. Отец Стахи, подскажите, пожалуйста, вот страдания полезны для души, там они облагораживают душу. Но почему тогда в молитвах, в акафистах есть слова, и мы просим «Да избави нас от всяких
обет». Спасибо за вопрос.
Ну, потому что как-то мы хотим все более безболезненного и более легкого пути в Царствие Небесное. Кроме того, мы признаем, говорим, Господи, запас сил у нас ограниченный, ты вот, может, для нашей пользы даст нам какое-то искушение, а мы все-таки на нем сломаемся. Давай, Господи, не будем рисковать, пожалей. То есть мы хотим, на самом деле, очень ловко поступить, что были и волки сыты, и овцы целы. То есть чтобы и искушений не было, и чтобы мы в Царстве Небесное наследовали. Да, это на самом деле завышенные требования. Но поскольку Господь милосерден, и мы, Господь, Он нам сказал, просите и даст вам, стучите и обрящите. Если мы будем искренне молиться, то Господь даже те искушения, которые посчитает полезными для нашего спасения, уберет. Думает, ну вот человек уже в своей молитве взял чуть-чуть немножко духовного роста, приобрел, вместо того, чтобы его методом проб и ошибок, методом набитых шишек получать в каком-то искушении. Хорошо, не будет искушения. Поэтому всегда тот, кто молится, находится в выигрыше. Ты помолился, ты пообщался с Богом, ты Бога через молитву узнал, и Господу нет необходимости как-то тебя взбадривать. Наоборот, молитву оставил, да, повернулся к каким-то праздным, суетным делам, а Господи забыл, все, дача, раздача, значит, можно и в храм летом не ходить, совсем про него позабыть, ну, максимум на Троицу, может, выбраться, а потом на Преображение, значит, все в зоне риска. Если так пытаешься лето себе запланировать, провести, значит, Господь-то не бросит, Господь не отвернется, Господь все равно нас любит. Тогда вот уже можно ждать, что будет какое-то искушение, и снова побежим к Господу и скажем, не-не-не, Господи, лучше без этого, буду молиться, буду причащаться, от Тебя не отступлю, хочу пойти по легкому пути в Царствие Небесное.
Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, как научиться любить людей, в том числе и врагов, или хотя бы не желать им зла?
Ну вот, последовательность верная, что сначала хотя бы не желать им зла, а потом любить врагов. Любить врагов очень сложно. Причем вот искренне любить так, что вот вплоть до самопожертвования. Ну, как Христос, например. Ну, вот Христа его брали, ненавидели, строили козни, пытали и убивали. А он этих людей любил и умирал ради них. Хотя мог спокойно сойти с креста, призвать легион ангелов, который бы этих врагов капусту бы порубил. Или даже целиком, не рубя, просто в гиену огненную там загнал. Но вот Господь нам показывает этот образец. Поэтому главный для нас стимул, хотим мы быть как Христос, в эту сторону нам нужно стремиться. То есть это нужно именно нам. Потому что если мы не будем как Христос, как Сын Божий, то мы не сможем стать наследниками Божьими. А только наследник Божий наследует Царствие Божие, вечную жизнь. Поэтому надо действовать как Христос. На этом пути, конечно, мы берем от более простого и идем к сложному. Например, ну, нормально любить тех, кто нас любит и нас заботится. Потому что порой нам и этому не хватает. Мы воспринимаем любовь и заботу близких, дорогих нам людей как нечто должное, ну, иногда им чуть-чуть отвечаем. Нет, надо с запасом. Потом тех людей, которые, в принципе, нам вреда не причиняют, но и нам и какого-то особого добра не совершают. Вот вроде наша жизнь с ними параллельно течет. Так надо здесь попробовать к ним проявить любовь, заботу, не чая себе никакого воздаяния, вот просто ради них. Да, вот эту ступенечку мы приняли, и вот, наконец-то, мы дошли до наших врагов. Да, причем враги есть разные, есть те, которые прям специально против нас злоумышляют, а есть те, ну, просто какие-то под влиянием ситуации, да, что-то нам не так сделали. Да, во-первых, простить, отпустить, не думать об этом. Если мы молимся за врага, уже мы не то, что ему потакаем в его скверных делах, а наоборот говорим, Господи, исправь этого человека, сделай так, чтобы он вместо дурного дела стал делать дело доброе, доброе. И мне от этого жизни легче будет. Потому что если он будет доброе делать, он не будет там мне вредить. И вот когда вот эти ступенечки освоите, то позвоните, и постараемся вместе с вами дальше продвинуться уже в сторону любви к врагам. Возможно, даже не я буду отвечать, а сам проконсультируюсь, потому что сам вот этого уровня, о котором я говорю, очень мне трудно и трудно достичь, только в виде исключения. Уж до любви к врагам расти и расти, но будем расти вместе, вместе сдаваться не будем.
Отец Стахий, вот такой длинный вопрос, но вот суть выделю. Вот как правильно читать катехизму дома? Как начинать, как основная часть? И нужно ли упоминать записки о здравии и упокоении в конце? Как это правильно делать?
Мы в своей домашней молитве не ограничены. В отличие от молитвы церковной, где мы не должны мешать прежде всего друг другу, а наоборот должны объединяться молитвой. И поэтому у нас есть церковный устав, и мы стараемся даже в этих редакциях устава, когда этот устав сокращается, да, там на приходах слушать совсем не так, как там в строгих монастырях, все покороче, попроще, то мы должны не помешать друг другу. Когда мы молимся дома, даже если мы что-то сделаем не так, абсолютно ничего страшного. Чтение Псалтирия – очень благочестивая молитвенная традиция, потому что мы и молимся, и заодно это текст Священного Писания. Тут самое главное, что, может, не все обратят внимание при ответе на этот вопрос, старайтесь понимать, что вы читаете. Потому что если вы просто так, как попугай, механически воспроизводите, ничего не понимаете в катехизме, хоть вы с записок, как вы не начнете, как вы не закончите, толк все равно будет маленький. Да, потому что все-таки вы ради Господа потрудились, Господь никогда это не забудет, Он это все равно учтет. Но то, что вы не понимаете, то, что из раза в раз перечитал катехизму и даже не постарался разобраться в непонятных словах церковнославянских, не открыл в интернете русский текст, да, не открыл церковнославянский и русский словарь, чтобы сравнить непонятные слова для себя, все-таки выписать и разобраться, то, конечно, это печально, потому что, значит, мы не очень уважительно относимся к псалтирю. Поэтому самое главное – молиться так, чтобы все-таки нам было понятно, о чем мы просим, как мы Христа славим. Если уже вот на это мы внимание обратили, то уже дальше действительно мы можем прийти к тому, что да, вот есть начало обычное. Начинаем, благословен Бог наш, начинает священник, мирянин, вместо этого, как вот в молитвослове перед утренним, перед вечерними молитвами написано, во имя Отца и Сына и Святого Духа, то есть молитву мы Святой Троице посвящаем. Потом у нас так называемое начало обычное, Царю Небесный, Святый Божий, Тресвятое и Отче наш. Сейчас пасхальный период, поэтому вместо Царю Небесный, но мы Христос Воскресе читаем, а уж лучше, если никого не разбудить, только вечером, да, спеть Христос Воскресе. Заканчиваем, у нас тоже есть обычное окончание, да, мы славим Пресвятую Богородицу, достойно есть, вспоминаем Святую Троицу, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и молитвами святых Отец наших просим Господа вот завершить нашу молитву, ее принять. Ну, сейчас тоже в пасхальный период вместо достойно есть святись и святись. Посерединке, потому что нам, вот мы бы встали помолиться за своих близких, но просто имена перечисляем, и нам это потихонечку надоедает. А вот разбивочка, прославили Господа псалмами, взяли, помянули, но обычно все-таки мы поминаем о здравии, потому что авось людям еще прежде, чем за упокоение души будет, Господь еще их какие-то земные дела разрешит. Да? Помолились, начали первую славу катехизму прочли, помянули о здравии людей. Вторую помянули о упокоении. Закончили, да, еще кого угодно помянули. Причем можно разбить по-разному. Например, если есть вот как-то охоты еще творчески подойти. Например, кто-то, родственники уехали в путешествие, а кто-то не смогли поехать, они болеют. Можно после одной кафизмы, после одной славы на кафизме помянуть там путешествующих, просили других болящих. То есть вариантов великое множество. Главное, чтобы это было разумно и осмысленно. Поэтому, кто давно читает псалтирь, вы большие молодцы. Обязательно и меня тоже, грешного и недостойного, помяните в своих молитвах, мне это очень-очень пригодится, но все-таки еще постарайтесь разобраться в непонятных словах, чтобы закрытый ум не мешал открытой душе.
Батюшка, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, меня Андрей зовут. Объясните мне, пожалуйста, в чем разница между земным поклоном и глубоким поясным поклоном?
Спасибо за вопрос.
Да, спасибо. Вот до реформ патриарха Никона, и в современных старообрядцах, и у современных единоверческих приходах, то есть приходы, которые находятся в лоне нашей единой поместной Христовой Православной Церкви, но используют старые богослужебные книги, то там известно вот в той редакции устава даже три типа поклон. Да, что есть земной поклон, то есть человек берет, становится на колени и в поклоне прикасается лбом пол. Да, понятное дело, что пол может быть немножко грязный, или там спина не очень гнется, и поэтому там, ну, как-то ручку на пол кладется, да, и там как-то, ну, вот некоторый такой ориентир, что есть действительно глубокий поясной поклон. Вот вторая некоторая ступенька, это когда человек берет и так глубоко наклоняется, что рукой касается пола, уже не лбом, а рукой. Но точно так же вот эта глубина поклона. И уже есть в таких, если мы посмотрим по старому ряду, третий тип поклона, да, что человек уже чуть-чуть слегка наклоняется, и нет задачи максимально согнуться в поясе. Некоторые вот после реформ патриарха Никона, которые были ориентированы на полноту Вселенской Церкви, потому что Русская Церковь, вот отделенная монголо-татарским нашествием, варилась немножко в своем соку. Да? Ну, подумали люди умные и думают, что вот Господу принципиально разно, под каким углом кто наклонится и поклонится. Человек помоложе или человек, может, очень пожилой, но с хорошей растяжкой, кто следит за спортивной фигурой, он, ну, поглубже поклон положил. Человек, которого он, может, постарше возрастом, тяжело спина гнется, или там болезни какие-то одолевают, да, или просто не очень спортивный человек, ну, он наклонился не под таким углом. Но Господь на это не обидится. Тут главное для нас не некоторая физическая нагрузка, а что вот глубина нашего почтения, почтения к какому-то моменту нашей молитвы. Да, вот что мы, например, вот сейчас мы причем чтим по-разному. Можно чтить как тем, что мы делаем поклоны, как и тем, что не делаем. Вот сейчас идут пасхальные светлые дни, 40 дней, потом еще 10 дней празднования Вознесения, и мы так чтим вот эту радость, что мы говорим: «Господи, знаем, что радость настолько велика, что не до земных поклонов». Наоборот, перед этим был Великий пост, или вот сейчас Троица будет, и после троичной службы вечерней Святому Духу посвященной, и вот на троичной вечерней мы будем вставать на колени и на коленях молиться, вспоминаем, как Великим постом раньше было, да, и наоборот, сколько мы делали земных поклонов, чтобы подчеркнуть глубину, с одной стороны, во время Великого поста своего раскаяния, преклонения перед Господом, который спасает нас, несмотря на наши грехи, и наоборот, в вечерней Святого Духа благодарности Господа настолько глубокой, что Господь с небес нам Духа Святого посылает. Но сейчас нам вполне достаточно, говорим: «Господи, а сейчас мы радуемся, торжествуем, немножко мы тебе кланяемся, конечно, да, поясные поклоны делаем, но поскольку ты воскрес, то знаем, никаких земных поклонов нам сейчас делать не нужно».
Батюшка, у меня вот такой вопрос вот лично к вам. Я знаю, что вы как-то связаны с такими футбольными движениями, околофутбольными и так далее. Вот посещаете стадионы активно, не только посещаете, но и играете в футбол и так далее. Вот как вам удается вот совмещать и священническую деятельность, и непосредственно участвовать вот в таких вот движениях общения с фанатами и так далее? Ну, кстати, на стадионах атмосфера не всегда такая благочестивая. Как вы вот здесь находите свой компромисс, или, может быть, как-то влияете на эту ситуацию?
Ну, каждый действительно влияет на мир вокруг себя хоть немножко, да, там одно дело даже с экрана телевизора повлияло на большее количество людей, но даже в общении, потому что порой есть люди такие рядом, что вот они действуют отрицательно, и правда, рядом с ними охота там взять и начать там ругаться. А есть человек, наоборот, рядом с которым, ну, как-то прямо неудобно вроде как ругаться. Вот я надеюсь, что я в такую вторую категорию уже перемещаю, что рядом со мной как-то вот может и не очень удобно ругаться. Сегодня я тоже, после того, как поисповедовал на ранней литургии, послужил позднюю, покрестил замечательного малыша, младенца Андрея, тоже уже все, мой рабочий день многочасовой, подошел к концу, напряженный, и я с чистой совестью уже мог какое-то время посвятить досугу. Ну и вот этот досуг сегодня совпал с окончанием чемпионата России по футболу. Я отправился на стадион, взял с собой своего сына старшего впервые. Да, тоже он был очень доволен. Для него это было событие увидеть не по телевизору, а вживую, как вот настоящие профессиональные футболисты бегают. Это его очень вдохновило. Он хочет вот с осени пойти сам заниматься, уже тренироваться. Причем мы-то с ним бегаем во дворе тоже. И ему говоришь, так, давай, не держи мяч у себя, не захватывай, давай передачу. Ему это сложно самому понять. А так он посмотрел, что профессионалы, да, настоящие футболисты, что они не то, что каждый себе мяч старается захватить, а отдает, делится друг с другом. И уже понимает, что надо и уступать и так далее. Поэтому каждый человек, конечно, должен, не только священник, а любой, прежде всего, грамотно выполнять свою работу. До последнего вот капли сил, сколько можно максимально пользы принести. Да, никак ей не манкировать. А уже в свободное время провести вот так, чтобы взбодриться, чтобы получить силы, потому что если ты закиснешь, то работу никакую свою хорошую не сделаешь. Неважно, кто ты, врач или священник, или шахтер, или ты на заводе делаешь очень важные детали, без которых техника не будет работать. Любая профессия, она нуждается в том, чтобы человек отдыхал, чтобы человек получал что-то хорошее, какие-то эмоции. Да, мир несовершенен, вокруг нас эти эмоции могут быть негативными. Но сегодня вот тоже, можно сказать, маленькое такое пасхальное чудо. Диктор под конец матча говорит, ой, спасибо, сегодня провели без матерной лексики болельщики. Да?
Весь матч не матерились.
Да, весь матч не матерились. Mm-hmm. Ну, может, если кто-то матерился, но что это было не слышно, в общем, там, каком-то гуле, что это уж настолько терялось в общем каком-то радостном настрое. Поэтому я надеюсь на позитивные изменения. Поэтому если православные люди будут больше выбираться и в каких-то общественных мероприятиях, и спортивных принимать участие, то можно делать так, чтобы люди на православных ориентировались, еще далекие от церкви, а не наоборот. Надо менять мир вокруг себя, а не под него подстраиваться.
Вот такие вот маленькие выводы можно сделать из сегодняшней программы. Но все-таки, батюшка, за вами последнее слово. Сегодня я прошу вас обратиться к нашим телезрителям.
Дорогие телезрители, сегодня день, посвященный самарянке. Женщине грешной, которая такую ужасную, ну, можно сказать, развратную жизнь прожила, которая, да, там вот строила свою личную жизнь, хотя у нее росли сыновья, о которых она толком не думала. Но вот она взяла и просто помогла человеку, чужестранцу, еретику, как по ее мнению, как самаряне к иудеям относились, ей неведомому. Она его послушалась, поняла, что перед ней Христос, и он ей дал воду жизни вечной. Так и мы должны вот искать Христа вокруг себя, вот авось мы кому-то сможем помочь, да, и Христос нам откроется, и мы поменяемся, и мы, как Фатинья самарянка, сможем и себя поменять, и своих сыновей воспитать, потому что, помним, она стала мученицей, и ее дети, да, мученик Виктор, да, еще другой сын, тоже мученический венец приняли. То есть, как перевернуть свою жизнь от греха, повернуть ее ко Христу. Возможно, нам не понадобится мученический венец, а не то мы сейчас все послушаем и думаем, ой, это сейчас еще кого-то угостишь кружечкой воды в жаркий день, а потом тебе мученически страдать придется, как Фатинья самарянка. Нет, Господь каждому даст по сил. Но в любом случае, мы должны вот искать этого бессмертного источника. Он уже дан нам. Это кровь Христова, которую Он пролил за нас на кресте. Но мы должны быть ее достойны. Потому что на этот источник из самарийского города ходили, ну, десятки, сотни, может, тысячи людей. Но встретила всего лишь вот эта одна самарянка. Так и сегодня в храме многие причтили святых христовых тайн. Но надо думать, а вот сколько людей, как ходили самарян, и в итоге не встретили Спасителя на этом источнике, так, возможно, не я ли нахожусь в вот этой группе риска, тот человек, который все-таки пришел сегодня, причтился, слава тебе, Господи. Но Христа, увы, возможно, не встретил по своему недостоинству. Поэтому открываем свое сердце для ближних, открываем свое сердце для странников, открываем свое сердце для нуждающихся, и Господь обязательно нас встретит, и тогда для нас причастие Его тела и крови действительно будет путем в жизнь вечную.
Спасибо, Господи, отец Стахий. Я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине иерей Стахий Колотвин. Я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.